цикле «Гость в студии» у нас начальник Совета БПС России Всеволод Сергеевич Кривцов. Здравствуйте, Всеволод Сергеевич.
Добрый день.
На этой неделе мы отметили 12-летие дружины и День святого праведного воина Федора Ушакова, вашего небесного покровителя. Угу. Мы вас, конечно, поздравляем с 12-летием.
Спасибо.
Хотя, насколько я знаю, что вы несколько там позже присоединились, но сформировалась дружина уже после того, как вы в это движение влились, Братство православных следопытов.
Ну да, отсчет начинается с первого похода, который был организован участниками движения «Трезвение». Нужно было занимать своих детей, дать им какое-то вот направление, в котором бы они могли бы воспитываться, в том числе и с мотивацией трезвого образа жизни. Поход, я называю так, удался, потому что 12 лет после этого уже растет организация, множится. Я сам в ней работаю 8 лет. И, конечно, за это время она очень сильно изменилась. У нас сейчас высокая очень потребность есть в методичках, в методиках, которыми мы занимаемся, потому что пока мы все как бы на ощущениях проговариваем, на методиках, которые прописаны там 10-летним историческим образом в других организациях, в том числе в организации российских юных разведчиков. Вот мы поднимаем их материалы, читаем, проводим лагеря и сборы, проходим курсы. А хотелось бы, чтобы у нас были прямо вот такие методики, которые можно взять с полочки и ими занять ребят, заинтересовать взрослых, чтобы они занимались скаутским движением, скаутской методикой, чтобы она даже могла внедряться где-то, наверное, в светских общеобразовательных учреждениях. А 12 лет – это большой срок. Конечно, можно было, может быть, и больше сделать, но то, что у нас сейчас больше 20 отрядов и почти 300 человек детей – в разных городах, по всей области, что даже у нас вот Екатеринбургское региональное отделение Братства православных следопытов разделилось на две части, на дружину северную, скажем так, и южную. Это уже, мне кажется, большим событием является. Востребованность есть, есть какие-то внутренние серьезные такие проблемы, я бы даже назвал, потому что их надо как-то решать. Хорошо, когда эта инициативная группа родителей занимается на приходе детьми, там у них 10 детишек бегает, а когда это уже организация, она требует совершенно другого административного подхода, методологического подхода, и поэтому, конечно, вот у нас это является сейчас проблемкой, это обучение наставников, это переход на другой уровень компетенции, но я думаю, что мы это все преодолеем, мы уже ведь скауты, следопыты, поэтому все сможем.
Наставники, они откуда берутся? Пока из дружины еще
родители,
они не
родители, родители. В основном заинтересованные родители, да, или люди, которые когда-то, может быть, были увлечены пионерией или занимались в клубах и организациях гражданско-патриотического воспитания. Им это очень нравилось, сама атмосфера. Походники, туристы, которые видят в нашей организации еще и возможность путешествий вместе с детьми. Просто неравнодушные люди, но чаще все-таки родители. Потому что родители приходят заинтересованные в том, чтобы у ребят была среда такая чистая, в которой можно было заложить духовно-нравственные основы в них, заложить какие-то вещи, которые человека в будущем будут удерживать от пристрастий, от необдуманных поступков, вот, дадут опыт социализации, дадут опыт воспитания своих детей в будущем и так далее. То есть такая цепочка. Поэтому, конечно, у нас в основном родители. И родители, они ведь тоже на месте не стоят. Любой родитель, он понятно, что от природы педагог, что он должен воспитать, но сейчас мы в такое вот живем время, когда не так прямо явно, как в старые времена, дореволюционные, передавался опыт от старших к младшим. То есть сейчас это такая неявная вещь, зачастую даже наоборот, молодежь оспаривает прошлое, ищет свои пути. Вот. Но то, против чего она уж не идет, это точно против доказанных вещей, там, эмпирическим способом, там, допустим, наша методология, да, которая опирается на то, что мы с детьми проработали там, много лет на природе, тут уж они оспаривать точно не будут. А скажут, да, смотрите, вот же пишут, давайте вот так. Нам так очень хотелось бы. Нам хотелось, чтобы от нас остался вот этот опыт, потому что он позволяет решать многие задачи, в том числе задачи мощные современные, типа работы с аддиктивными формами, профилактика аддиктивных форм, профилактика информационной зависимости, которая сегодня там прямо активно развивается, зависимость от социальных сетей, от интернета. Но вот это прямо в тренде, мы даже видим с вами, что это настолько серьезная ситуация, что вот такие слова, как шутинг, сейчас ребенок знает каждый в школе, к сожалению. Буллинг появился, еще такое слово, такие смешные они, какие-то слова, не совсем, мне кажется, пугающие человека, потому что что-то такое шуточное, мультяшное на русском языке. Буллинг, шутинг, а на самом деле стрельба в школе, да, и убийство в школе, да, слово убийство ведь никак с шутингом не ассоциируется. И буллинг – это угрозы, подавление, насилие, то есть совершенно другие, совершенно ассоциации, поэтому я всегда выступал тут, так быстренько пробегусь, что против вот этих иностранных слов, потому что они для русского человека не несут смысловой нагрузки. Я бы все-таки оставил насилие и убийство. И это было бы сразу понятно. И это было бы понятно даже тем, у кого какие-то мысли в голове появлялись. Он бы не слышал это простецкое слово «шутинг» для русского человека. Слышал бы, что это убийство. А за убийство мы все знаем с детства. Ты несешь, ой-ой-ой, какую кару. Еще и при жизни. Я не говорю об уголовной, там, которую что посадят, а что духовное, внутреннее твое сопереживание будет равнозначно, ну, убийству себя вместе с убийством другого человека. Поэтому тут, конечно, наши формы деятельности, они являются в чем-то спасительные. Мы задавались вопросом не раз, ну что вот скаутинг, да? Что это реально самая такая вот серьезная форма педагогическая, которую надо прямо сегодня везде ретранслировать, показывать? Я вот считаю, что да, потому что она многогранная, она имеет очень много возможностей, она не консервативная, она двигается, она стоит, не находится в стагнации в какой-то исторической, там, да, вот она придумана 110 лет назад, и шаг в сторону, расстрел. Нет, конечно, почему нет? Можно поменять. Она может иметь какие-то формы, которые мы даже в своей стране видели, ну, допустим, как пионерия, да, идеологически подкованная. Вот, поэтому заложить в нее можно много интересных, хороших, положительных вещей, можно и отрицательные закладывать в нее. Надо только помнить об одном, что система и метод этот, он очень действенный, иначе бы его бы не приняли бы во многих странах, не во многих, а в большинстве в этом мире. И скаутинг бы так бы не развился по планете Земля, если это было бы там ненужная никому лампочка, которая плохо светит. Она потому и светит везде, во всех странах, потому что она реально работает. То есть ее можно поставить на весы против всех значимых вещей, которые сегодня появляются у ребенка, даже против гаджетов, телефонов и всего прочего. Потому что то, что он здесь получит, но это несоизмеримо, а больше. Это живое, это настоящее, это применимое к жизни, это практические знания, которые ты там, не оторванная теория какая-то там, промыс горн, на котором ты никогда не побываешь. Вот, а она прямо вот здесь, ты завтра в лес вот этот выходишь, про который сегодня что-то слышал, и завтра будешь разжигать этот костер, который ты там прошел теоретически, ты завтра будешь работать в команде, про которую тебе только что рассказывали, там, или ты соприкасаешься конкретно с историческими моментами нашей страны, когда ты ездишь там, на вахту памяти, или ходишь на встречу с ветеранами, или ходишь в музеи, да, и так далее, на раскопки, на археологические и так далее. То есть у тебя все здесь через руки проходит. Это восприятие мира такое, я бы сказал, ну, прямо приземленное. Не теория классная, а настоящая жизнь. Эту настоящую жизнь, конечно, не сравнить ни с каким телефоном и просмотром в YouTube роликов, даже самых-самых крутых познавательных. Здесь намного быстрее все это прилипает, нарастает. Это не только расширение кругозора, это вообще, в принципе, рост интеллекта у ребенка намного быстрее идет. С одной поездки куда-нибудь там на Алатау или там в Крым, или в Карелию, он возвращается с огроменным багажом, который он видел, знает и может использовать на уроке истории, на уроке географии, на уроке русского языка, потому что он какие-то новые слова услышал, и потом надо не забывать, что у нас в организации поддерживается чистая речь, и поэтому он тоже работает как по русскому языку. Что-то надо читать, потому что у нас без чтения никак не обойтись. Мы не все материалы даем, вот нельзя там и со слов на слова передавать информацию. Иногда приходится ребенку находить материалы самому, искать их в интернете, в книжках скаутских и не только. Поэтому, да, я думаю, что надо эту методику вытаскивать, о ней говорить, потому что находится отечество сегодня наше в поиске самых современных, лучших методик, которые можно было бы сегодня внедрять на уровне дополнительного образования, чтобы у нас, у ребят формировалась положительная основа самоорганизации, саморазвития, самоконтроля и, самое главное, изменения положительного окружающего мира.
Ну, вот это твое пребывание в скаутинге в течение 8 лет, это, наверное, можно назвать, как закалялась сталь, потому что это не было сверху идеологически как бы определено. Вот теперь у нас появились православные следопыты, вот вам фонд какой-то, вот вы, значит, делаете, берите, осваиваете деньги. Не было ничего вообще, кроме детей. которые хотели чем-то заниматься, и приходилось все это, ну, практически чуть ли не с нуля делать.
Ну, да, не совсем, наверное, как закалял сталь у меня, потому что ассоциация все-таки с Павлом Корчагиным, который преодолевал еще и физический недуг, и проблемы, которые были в его, нашей стране в тот период: голод, холод, труд, неустройство какое-то. Все попроще, мы в хороших, комфортных условиях живем, и даже походы наши очень часто связаны с тем, что мы можем себе организовать достаточно комфортные условия в лесу. Но то, что нам приходится с нуля многое узнавать, это факт, да, что пока не... Вот я как раз и начинал с этого, видите, сегодня беседу, что методологически мы не подкованы, то есть у нас нет материалов для того, чтобы человек, который заходит сюда с нуля и заинтересовался, чтобы он не мог что-то прочитать и сказать: ой, ребят, ну я тут прочитал, я узнаю, а вот здесь вот так вот написано, куда ему обратиться на самом деле? Получается, что все источники более-менее такие... ветхие, старые, они, может, и неплохие, потому что они догматично там истину несут, но все равно современный мир нам диктует совершенно другие условия. Ну, даже там вот про зависимости пресловутые, если мы начинаем говорить, то там их там десяток или набирался, а сейчас их там больше 600 уже называют, целые каталоги этих зависимостей различных форм находят, потому что разные подходы борьбы с ними. Поэтому, конечно же, нам важно, это же, опять же, говорит об уровне. То есть вот уровень организации – это уровень ее подготовленности не только вот у нас всех специалисты хорошие, а где почитать, да нет ничего, да, а подготовленности именно информационной, когда у организации есть материалы, которые в доступе в открытом находятся, каждый может познакомиться с ними, специалисты способны описать, потому что для меня где-то вот врезалось, что специалист, который не может описать, что он делает, по большому счету ничего хорошего произвести не может. То есть он должен уметь писать. Если он не может это пересказать, ну, по факту, значит, он ничего хорошего не делает. Я просто в это не верю, в такую ситуацию, при которой там, да, хороший рыбак говорит: да, ну, у меня получается, но не знаю, как вам это описать. Нет, ну, ты можешь описать, какой червячок, какой крючок, какая леска. То есть, значит, если ты это не описываешь, значит, это все такая теория, которой ты навряд ли там сам занимался этим делом, ты просто где-то слышал звон, да не знаешь, где он. То есть, а нам нужно прямо вот, чтобы у нас каждый наставник описывал, значит, тогда он будет четко понимать задачи, будет четко понимать, что он формирует, с чем ребенок, с каким багажом выходит. А если у нас наставнику задается вопрос, что вы детям формируете, он говорит: ну, я не знаю, ну, там они организованнее становятся, там, ну, это не ответ. То есть мы же все-таки в педагогической среде, в воспитательной, вообще воспитательная самая высшая категория педагогической среды. Знания-то можно дать, даже, как говорится, конечно, сейчас, может, кому-то не понравится, но без школы можно дать. По факту мы нанимаем репетиторов и выучили. Мы на домашнем обучении имеем сейчас даже какой-то процент детей. А вот без воспитательных функций школы вы, наверное, не обойдетесь, потому что именно школа является той культурной средой, должна, по крайней мере, являться, которая формирует культуру вообще в обществе. Вот сегодня мне очень понравилось, я там на одной лекции слышал, что школа должна быть догматична. То есть в ней должны быть на самом деле сохранены культурные базисы все. То есть она должна быть консервативной, она не имеет права отступать, она не должна плыть со временем, она должна конкретно удерживать человека от пагубной привычки менять мир в худшую сторону. Она знает все прекрасно, мы все знаем с вами ответы, они все прописаны. Ну, если уж совсем там хочется что-то современного, можно поискать. А так-то ведь, вон, Достоевского возьмите, прочитайте, да и все, там же все написано. Это уж так, скажем, художественная литература. Я уж не говорю там о Выгодском или еще о ком-то, да, где вообще все прописано просто. Что есть, что нет. И история тысячелетий существования человечества показывает, что, ребята, ну, как только человечество начинает плыть, так сразу же начинается... ее разрушение как империи, как государства, как страны, как народа. Поэтому что тут, никаких мы Америк не открываем. Мне, конечно, тоже приходится сталкиваться с такими фразами, что вот, наше время там сегодня не определено, у детей нет ориентиров, у родителей тоже они сбились. Я ничего не понимаю, когда так говорят. Какие ориентиры сбились? Куда они сбились-то? Семья не стала быть важной. Отечество защищать не надо. Мы не знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Ориентиры никуда не сбивались. Это просто идет на самом деле декаданс вот такой вот культурный. Мы сейчас находимся в стадии падения культурного. Мы это с вами прекрасно слышим. У нас мат стал нормальным явлением везде и всюду абсолютно. Причем люди с высшим образованием, еще могут быть даже еще и не просто с высшим, а с академическим каким-то образованием себе позволять материться там, да. или вести себя как-то непристойно. Поэтому это просто падение. И тут, опять же, не явление нашего времени, а спиральное развитие истории человечества. Мы всегда с вами находимся на каком-то спиральке, на каком-то витке. Сейчас вот виток, может быть, когда... Мы с вами не знаем. Пока говорят, что мы спускаемся в культурном плане, то есть идет деградация. Ну, она связана и с информационными потоками, потому что очень много информации, очень она доступна, разобраться в ней очень сложно. Зачастую делают выводы не на основе каких-то прямо научных высказываний, статей, сайтов там, и материалов. Слышал звон, опять же. И вот я его передаю. Вот мы там, да, касаемся с вами сейчас самой главной темы – вакцинации. Да. Ну, смотрите, есть страны, которые отчитываются, что уже у них там 90% вакцинированных государств, а мы там планку в 50 не можем пройти. Ну, это же говорит о том, что мы не доверяем информационным источникам официальным вообще, в принципе. Мы доверяем, там бабушка сказала, что у Петьки, когда ему поставили, у него позвоночник заболел. Ну, во-первых, не принципиально не понимаем, как работает вакцина, а во-вторых, для нас эта информация через бабушку, чья-то там где-то как-то что-то непроверенное, она для нас, оказывается, является фундаментальной, мы на нее будем опираться, нежели зайти на сайт любого там учреждения медицинского, который сегодня имеет красные зоны, и поискать информацию, ответов, как работает вакцина, что это за S-белок такой, как они устроены, там же все прописано. Я вот, честно говоря, еще в самом начале, когда заинтересовался, очень быстро нашел научные материалы нашего Министерства здравоохранения, они в открытом доступе, где можно прочитать не только, как она действует, да, не только какие последствия заболевания, как оно лечится, какими антибиотиками лечится, что все это есть. Это не секретная информация какая-то. Но, к сожалению, у нас бабушка на рынке сказала, и пока мы вот в этой стадии живем, поэтому, ну, да. А мы говорим про нашу организацию, вот у нас же сегодня 12-летие, куда-то мы уехали, да, мы говорим про возможность как раз вот передовые вещи всем ребенку заложить. Передовые какие? Ну, вот чтобы не перечислять их много, я бы сказал так, постоянная мотивация к изменению себя в лучшую сторону. Такая устойчивая мотивация. То есть каждый день человек об этом задумывается и что-то меняет в себе. С возрастом это становится необходимой вещью. Это становится смыслом жизни. Меняя себя, ты меняешь мир, меняешь всех вокруг, тут даже нечего говорить, мы все это прекрасно понимаем, что когда в подъезде живет какой-то человек, который вот особый, мы даже начинаем рядом с ним ходить по-другому. Поэтому что уж тут об этом говорить. Вот эту мотивацию мы закладываем. Спрашивается, каким образом? А вот как раз через очень большую самостоятельную работу. То есть через походы, через организацию в наших мероприятиях и сборах, через организацию, когда в ней участвуют максимально включенные подростки, то есть они сами придумывают себе мероприятия, что-то проводят, добровольчество, которое сегодня очень развито в нашей стране. Мы не просто приветствуем моего участника, вот я иду с акции сейчас «Корзина добра» и как раз могу сказать, где были сейчас ребята наши, вот. Поэтому, да, у нас очень много вот таких деятельностных форм, которые позволяют ребенку, человеку в будущем взрослому привыкнуть к положительным делам, к добрым делам, к самосовершенствованию, увидеть и получать обратную связь от общества, от социума, к этому положительному привыкнуть и понимать, что это единственный путь. Остальное отвергать. Отвергать негативные все вот эти формы асоциальные, поведенческие. Потому что знать, что будет за тем, как ты только начнешь вести себя как-то неадекватно, что за этим последует. Они все это прекрасно понимают. И там в этих формах там, поведенческих может скрываться все что угодно. И те зависимости, о которых мы все переживаем, и сидение с телефоном многочасовое, они будут анализировать уже и понимать в 14-15 лет, что это потеря времени, что за это время можно было что-то другое сделать. То есть он может на самом деле давать себе отчет абсолютный, что сидение за игрой в компьютер там, 5-6 часов ни к чему не приведет, потому что в это время он что-то теряет. Очень привыкают ребята к живой жизни, коллективной живой жизни, командной, когда они выходят всей командой что-то общее делать, пусть это практика на воде, там, на парусниках, когда они ходят, пусть это доброе дело, где-то там мусор убирают, там, да, экологический десант, или вместе просто походное время проходит, что-то исследуют, куда-то пошли, что-то преодолевают, они к этому тянутся, это на самом деле потому что ярче, больше ощущений человек получает всяких там, нежели вот сидя за компьютером одно и то же там, никто это не видит, а там все видят твои положительные моменты, поэтому вот это вот обратное положительная связь, она, мне кажется, делает свое дело. Человек хочет к этому обязательно вернуться. И кроме того, что другие оценивают, еще же ведь мощная самооценка идет. Ты приходишь и топором не можешь разрубить полено. Проходит 3-4 дня, ты его рубишь с размаху одной рукой. Ты не можешь разжечь костер, а тут с одной спичкой и все это смотрят. У тебя там не получается сварить, а тут ты сварил такую кашу, все облизываются. Вот. Очень много самостоятельной вот такой самооценки, когда он говорит, слушай, ну я же смог, я сделал, я и здесь, я там. И вот у него начинает вот это расти потребность еще раз и еще раз пройти вот это ощущение, когда он сам чего-то такого сделал крутого. Потом он начинает рассказывать, делиться со сверстниками. Они говорят, как ты был в Волналатау? Да, на какой высоте? 2000 метров. Вот, ничего себе, подымался. То есть фотографии. Это тоже сегодня играет роль большую, потому что никуда мы не денемся от фона вот этого информационного. Да и нет в этом ничего плохого, если мы выкладываем положительный контент. Главное, чтобы тоже не увлекаться, там постоянно в этом не сидеть. Вот. А создавать-то надо положительные вещи. Ну, в общем, мир может вот в нашей голове меняться или в лучшую, или в худшую сторону.
Всеволод Сергеевич, вот у меня нет, в отличие от вас, педагогического образования. Я как-то на интуиции воспитывала, ну, конечно, путем проб и ошибок, как-то чувствовала, что вот здесь так, здесь так. Мне кажется, что, может, я ошибаюсь, конечно, что ребенок, с одной стороны, существо очень тонкое, а с другой стороны, архипростое. Мне даже один уважаемый мной человек как-то говорил, что с лошадьми там в какой-то работе, что с детьми примерно что-то там одно и то же можно проворачивать, какие-то воспитательные моменты. Наши враги уже давно используют, лет 30, да, тот же Сорос, поднять молодежь, взбунтовать ее. Это же все какие-то простые механизмы, простые алгоритмы. Если есть у врагов такие, значит, у нас тоже есть. То есть такое впечатление, что это все достаточно просто, потому что ребенку нравятся вот те вещи, которые вы перечислили. И, в общем-то, ну вот дай им это, и как бы все. И миллион проблем снимется.
Мы существо социальное, поэтому для нас, конечно, играет роль оценка социума наших действий. Вот если мы с вами посмотрим в советское время, заглянем, да, там были такие вещи, которые очень похожи на то, что делает Сорос. Сейчас удивятся многие, но они похожи. Почему? Потому что они имели точно такой же общественный взрыв и подъем, но только они были положительными. Тимурова команда, тимуровское движение. Бац, взрыв, вся страна начала совершать добрые дела, высылать фотографии, много очень статей и все прочее. Социальная значимость растет. Были мероприятия, там, допустим, юнаты, да, там, которые в годы Великой Отечественной войны организовывали огороды, чтобы поддерживать детские сады и школы там. И так далее. Таких примеров очень много было. Ну, там, откройте архив «Пионерской правды», вы увидите, что там каждый год какие-то акции проводились. Мы там Америки никакой не открываем сегодня, когда начинаем развивать добровольчество и там волонтерство. Оно все было в советское время. И сбором макулатуры, и металлолома, и поможем стране. И как это назвать, как не социально, вот как раз вот такой вот взрыв молодежный, когда на самом деле молодежи очень важно, чтобы они делали что-то общее, вместе, сообща, и это было оценено с точки зрения государства и общества.
Целина, бам,
да. Таких вещей очень много. Что тут Сорос-то новое делает-то? Ничего нового не делает. Только то, что он делает, оно негативное. Вот и все, он разрушает в пользу своей страны, опять же, надо говорить. Или там в пользу своего сообщества какого-то. То есть он эти технологии использует для того, чтобы выгоду получить. Но выгода же может быть разной. Она может быть положительной и отрицательной. Она может быть ради денег, может ради быть отечества. Она может быть ради ближнего, может быть ради наживы. То есть мы с вами же понимаем, что разное может быть совершенно.
И сложно нам с соросовского вектора уйти на
совершенно несложно сделать это. И просто нужно, чтобы взрослые люди, которые неравнодушны и готовы бы были изменить окружающий мир, чтобы они усилия хоть какие-то к этому прилагали. Вот и все. Конечно, есть педагогическая мощная среда, есть люди, которые понимают то, о чем я говорю, что это возможно и сегодня в институтах, в колледжах. Есть же много всяких течений и по милосердию, и по добровольчеству и так далее. Кстати, строительные бригады опять возрождаются. Вот я недавно читал, что ездят, помогают, там где-то что-то строят, там социальные объекты участвуют. Никаких проблем абсолютно. Почему? Просто нужно, чтобы этого было больше. Это больше было объединено, и мы тоже, опять же, видим тенденцию. Стали площадки появляться общероссийские, на которых можно с разными формами деятельности, созидающими, появляться положительными, заявляться, тебя будет видно. То есть форумы добровольцев, да, их же много стало, и площадок таких много. Мне очень нравится там сайт «Добро», на котором проекты каждый день всероссийского масштаба и регионального, и местные, даже какие-то городские, сельские выходят, то можно читать, вообще удивиться. То есть, живя в городе, ты можешь вечером набрать свой город на сайте и посмотреть, какие примерно там добровольческие мероприятия здесь планируются, и в них принять участие, просто прийти. Вот мы на акции «Корзина добра» сегодня участвовали и вчера, и к нам приходило 3 человека просто с сайта, прочитав в нашей группе, что мы собираемся в такой-то точке проводить. Они просто пришли. Я говорю, откуда они? Говорят, да, мы на сайте прочитали, к вам помочь, все. То есть ведь на самом деле все это работает. А можно, да, можно в обратную сторону. Если молодежь ничем не задействовать и подросткам ничего не дать, то есть бросить их. Вот мы, взрослое поколение, просто их бросаем, ходим и ворчим, что все плохо, а ничего не делаем при этом сами, да, у себя во дворе, в подъезде, под носом у себя, в семье. Тогда, конечно, они будут искать, кто им даст эту значимость общественную. Причем соросовские методы, они чем хороши? Они очень быстры, они очень ярки. То есть ты что-то такое сказал там против правительства, государства, там конкретных людей каких-то, и смотри, все тебе там поаплодировали. И создается ощущение, что ты прям герой какой-то там выискался. Конечно, а поставишь лавочку какую-нибудь или там деревья высадишь где-то там после пожара в восстановлении лесов, да, сфотографируешь, ну, такого эффекта яркого вроде как бы нету. Поэтому нужно создавать площадки, на которых вот эту яркость и значимость давать молодежи. Говорит, да, ребят, да вы понимаете, что вы сделали сейчас? Вы сейчас изменили мир. А вот этот вот, который там горланил, стоял, он ничего не изменил, он его хуже сделал. Он испортил всем настроение, вел всех в депрессию, все, вот все, что он сделал. А изменить мир можно только добрыми делами какими-то. Взять конкретно что-то где-то, починить, поправить, помочь кому-то, поставить что-то, вот поэтому...
Ну, как вот мы в новостях говорили, да, про эту акцию продовольственную, как она прошла, народ откликался? Как
да, народ у нас очень откликается хорошо, особенно на детей. Сегодня у нас были следопыты, вчера школьники постарше, на школьников. Ну, вот школьники, они пришли не менее эмоциональны, ну, то есть социализация это другая, а у нас все-таки скаутская, она такая среда лидерская, ребята, они открытые, они прямо искренне бегут с глазами горящими, купите что-нибудь бабушке, конечно, как откажешь, вот, поэтому сегодня собрали в 2 раза больше, чем вчера. Ну и школьники тоже молодцы, то есть они понимают значимость, то есть с ними, когда разговариваешь, обратная связь-то очень положительно идет, они понимают, что это метод. То есть они не говорят, ну что там, государство должно это все делать, зачем это я сюда пришел? Они понимают, что да, государство не может всех прямо, всем дать возможность, и потом это наша прямая обязанность. Государство – это кто? Люди, проживающие в ней. Наша обязанность друг другу помогать. И в данном случае мы даже помогаем незнакомым совершенно людям. То есть мы покупаем продукты и их передаем через организации, которые работают социальными службами. Такая крутая совершенно на самом деле акция, если ее рассмотреть цепочку. Да, такую. То есть вот я решил предложить кому-то поучаствовать, сам в ней поучаствовал, а потом помог собрать эти продукты, передал следующей команде, которая рассортировала. Та команда собрала списки социальной службы и отнесла тем людям, которые нуждались. Посмотрите, сколько людей участвовало в добром деле. Там, наверное, 1000. И, может, больше, не знаю, если про государство говорить.
Ну вот мы уже этой темы коснулись. Вот печально то, что уже... Православная служба милосердия обратилась к землякам с просьбой о сотрудничестве в красную зону. Всех зовут помогать. Что творится, Всеволод Сергеевич?
Я такой министр здравоохранения, что творится.
Как-то печально очень все это. Ну, ты же с первых тоже шагов, там, как доброволец был сначала в этой красной зоне, все это видел, и тогда-то ведь казалось, что все нормально. Лекарства есть, люди есть, все есть, как бы койки есть. И вроде бы даже как-то спокойно вот 1,5 года назад было. А сейчас что-то как-то все страшно.
Ну, противоречивые источники, говорящие о том, что у нас какие-то проблемы там с прививкой или еще что-то, сегодня, к сожалению, в какой-то мере побеждают здравомыслие. Люди думают, что на самом деле вот Министерство здравоохранения, руководство государства, да, которое постоянно говорит о демографических проблемах мощнейших, что мы вымираем, и не знает, что сделать уже. Программа, посмотрите, одна за другой выходит. Тем не менее, оно оказывается, хочет нас всех там как-то вот, не знаю, что сделать. Даже я буду искать, это что ли уничтожить или что, заразить. Ну, какую-то ерунду абсолютно говорят. Ну, не знаю, это уровень просто компетенции вот всего нашего населения. Это наследие того, что, может быть, после советской власти, в которой, наверное, официальным источником верить было нельзя. Но мы все верили, конечно. Но потом вдруг в 90-е такой пришел момент, когда вот, оказывается, что там советская власть все время нам врала. Это тоже сыграло роль. Мы не очень доверяем правительству, не очень доверяем власти, не очень доверяем официальным источникам. Ну и все же вот ножки-то все равно там вот топчутся где-то в падении культуры, что человек, который... Да каждому доступно абсолютно. Каждой бабушке в трамвае, там, с телефоном, с гаджетом доступно залезть на сайт и прочитать, что это такое, я повторюсь, а что такое прививка «Спутник В». Почему они этого не делают, я не могу сказать. Я думаю, что это компетенция и уровень образованности и культуры. И здесь тоже, опять же, проблема, откуда она взялась. Из-за школы, да, потому что мы в 90-е годы взяли и лучшую систему образовательную сломали. Ведь вопрос был не в том, что преподается, а как. Уровень преподавателей, его социальная роль в обществе. А ведь у нас педагог – это была такая уважаемая профессия, что в школе, то есть в доме, в котором вот у меня жил в доме, у меня было 9 подъездов, там, пятиэтажка. Мы знали, как зовут учителя, который живет там. Он в нашей школе не преподавал, он в соседней преподавал. Мы все с ней здоровались, мы ее знали. Она потому что учитель была. Вот. То есть роль учителя снижена. Сейчас пытаются ее поднять. Школа стала менеджментом по знаниям, по передаче знаний. Роль воспитательная утрачена в семье, роль семьи, традиции. Это все вот вместе, если собрать в кучку, то мы будем понимать, откуда вот эти все ножки растут. Плюс еще информационные потоки выстроены так сегодня коряво, что мы не знаем о том, сколько новых предприятий открывает наше государство, сколько мощных проектов запускается. То есть об этом говорят на Первом канале, да кто сейчас смотрит там телевизор вообще? Таких уже нету совсем. Где-то там в соцсетях это очень сложно найти информацию, в которой бы говорилось о том успехе, который сегодня у страны есть, что она на самом деле круто развивается, что очень много проектов, которые закладывают фундамент для очень обеспеченной жизни нашей страны, населения в ближайшие там десятилетия. Вот эти и газовые, и нефтяные проекты, и строительство заводов по переработке, все это существует. Никто не говорит о том, что у нас прорывные технологии, потому что мы с вами то, что там... по 50, по 60 лет в банковской системе, в экономической системе выстраивалось в других странах, да, мы этот рывок сделали за 20 лет. Опять все молчат об этом. Вот. А мы же это сделали. Это у нас работает. Даже причем мы в некоторых позициях перещеголяли другие страны. Казалось бы, мы должны быть отсталые. 20 лет, а мы уже в банковской системе, в карточной, в одном из лучших списков там впереди всех находимся. Все пользуются этими интернет-ресурсами, электронными системами и так далее. То есть мы впереди планеты всей в этих вещах. Потому что у нас, если брать наш темп, он намного быстрее. Но есть, что мы потеряли. Да, это система образования. Сейчас ее пытаются обратно восстановить. Но, знаете, сломать-то легко, потом починить очень трудно, потому что некоторые детали нельзя склеить уже. Вот. А их надо как-то склеить, надо как-то к этому вернуться. Мы совсем забыли о том, что мы там первая страна, которая перешла полностью к бесплатному образованию, там, да, а после нас уже были последователи. За рубежом последователи были, там, Финляндия, даже Германия, которая после слияния с Восточной Германией полностью к этому перешла, среднее образование дается бесплатно. Частично там страны Европы почти каждая имеет, но не полностью, да. То есть у нас с вами... В принципе, примеров того, какие великие дела в нашей стране происходят, есть. Но они как-то вот где-то в стороне стоят, и у людей складывается впечатление, что мы ничего не делаем. Но у себя под носом-то люди точно не хотят видеть, что меняются скверы, образ города, строительство, квартиры есть, там и машины все иномарки, и обеспеченные мы материально, и продукты питания есть без перебоя, без всякого совершенно. Мы забыли, что перебой с продуктами такое. Мы забыли, а я-то помню в советское время, мне не рассказывайте. Завтрак туриста на полках стоял только один. Я все это прекрасно понимаю. Ну, а наши сейчас говорят, что все равно как-то вот не очень. Но это пессимизм, он вот почему возникает? Потому что оптимистичные это новости где брать? Откуда их взять? Если раньше каждый плакат показывал рабочего человека радостного, и радовались люди этому, а сейчас мы видим каких-то подозрительных людей, полураздетых или совсем там в тумане находящихся, и они почему-то примером каким-то являются или рекламируют нам еще чего-то. То есть он сам по себе сомнительная личность, и он еще что-то нам рекламирует. Вот. А где эти люди-то, которые мир-то создают? Государство, отечество, почему их нету-то? Почему в государстве нет программ там человека рабочего вывесить по всему городу? Нельзя, что ли, это сделать? Да можно это, не такие уж и там безумные какие-то деньги, намного больше тратится на какие-то сомнительные проекты там ледяного городка там или елки какой-нибудь. Но все равно же в стране существуют организации, которые фундаментальные нравственные основы несут в себе, удерживают, являются образцом. Если бы мы примеры бы с вами утеряли, вот тогда было бы, наверное, жутко, как Содом и Гоморра, да, когда уже примера нет, единственного человека в городе не удалось найти, который бы мог бы там за всех сказать что-то, да. У нас пока не такая критичная ситуация, у нас все хорошо более-менее, потому что у нас есть школы, в которой все равно большинство педагогов понимает, чем они занимаются. У нас есть развивающаяся стремительно допобразовательная система. У нас развиваются гражданско-патриотические направления, добровольческое просто у нас. Мне кажется, сейчас мы на подъеме на таком, очень много молодежи. Причем самое интересное, вы знаете, когда разговариваешь с подростками и с молодежью на эту тему, они все хотят участвовать в добровольческом движении. То есть мы уже сформировали положительный образ добровольца. Вот. Поэтому нам бы, знаете, как вот, нам бы сейчас это все удержать. На несколько бы десятилетий бы прожить бы в этом. И, может быть, мы бы тогда на выходе имели бы взрослых людей, воспитанных вот в этой среде, да, которые были бы образцом для нового поколения. Вот в какой-то период советский человек стал таким. То есть образ советского человека стал трудового, любящего отечество, за мир, счастливого такого, у нас все улыбчивые, да, там, независимого от материальных вещей каких-то. Вот нам тоже нужно сделать образ вот этого человека, его так вот воспитать, и когда мы его вот удержим, сколько-то, сейчас уже это есть, сейчас уже у молодежи в тренде спортом заниматься, хотя мы знаем, да, что наравне с этим и растут какие-то вот негативные вещи, но это вот такой вот раскольчик происходит на самом деле, то есть вот часть внизу остается, часть вверх уходит. А нам надо, вот, чтобы у нас образ он цеплял всех. И даже тем, кому приходится жить в семьях, которые, может, не до конца несут свою родительскую обязанность правильно. И, тем не менее, все равно у него должен быть образ. Вот в советское время, мне кажется, это удавалось в школе. То есть человек мог жить в семье, в которой там папа выпивал, мама вся замученная в борьбе с отцом, а он приходил в школу и видел положительных там трудовика, физрука, там еще кого-то из учителей, да, там и, с кем-то там общался. И у него все равно было представление, что он бы хотел быть похожим вот на этих людей. Вот. А здесь в семье что-то вот не в порядке, там, и папа что-то заблудился, но он их любит, но вот он бы все равно себе другой путь выбрал. Вот нам нужно вот примерно так же строить, чтобы у нас все равно же мы от негативного ситуации никуда не денемся, она все равно будет существовать. Но создавать положительный контент, положительный образ положительных людей. И вот мы, как следопыты, 12 лет занимаемся, создаем этот образ, воспитываем детей, сами этим стараемся являться. Ну, а то, что мы сегодня проговорили с вами, это на самом деле проблематика, а не то, что суть времени, и теперь это не изменить. Мне при моей жизни придется всю жизнь вот так жить. Да нет, вы берете и меняете ее завтра буквально, там, сегодня побежали, завтра почитали, послезавтра сделали доброе дело, и вы уже другой человек. Вот и все, берите и делайте. Сегодня время, когда можно изменить все вот с самому и по щелчку. Если у тебя даже ситуация, при которой тебе одному выкарабкаться тяжело, да, ну, ты, ну, совсем, ну, что-то там, ну, что-то употребляешь не то, психически активные вещества какие-то, но есть же помощь, есть же к кому обратиться. А если тебе не хватает социальной среды положительной, ну, ее можно и в школе сейчас найти, потому что воспитательная функция вернулась, сейчас доп. Образования будет очень много в школе, поверьте мне, я просто вижу изменения по нашей школе. Можно найти организации, даже вот сидя в интернете, подростку самому, какие-то патриотические клубы, там, да, Каравелла, Братство православных следопытов, там, я не знаю, юнармия, парашютным спортом заняться. Да их столько много, там, в спортивную секцию пойти. Мы в детстве были такие случаи, я помню, когда мы занимались там в секции бокса, к нам пришел мальчик, говорит, а можно к вам прийти и заниматься? Без родителей, без всего пришел там в 14 лет, он говорит, ну, что ты в 14-то пришел? Он говорит, ну, вот я только сейчас вот решил. Ну, давай, все, будешь ходить, так и занимайся. Я думаю, что сейчас каждый может себе так сделать. И не всегда нужно прямо ждать, что там мама меня отведи. Хотя, конечно, инфантилизм, он тоже у нас тенденция времени. Но, тем не менее, почему не принять решение самому и не изменить себя? Это было к взрослым и к детям.
Спаси, Господи, поздравляю с 12-летием дружину. Да. Надеюсь,
спасибо.
Все у нас будет хорошо.
Конечно, будет все хорошо. Помолясь.